Такое отставание в 20 веке грозило гибелью цивилизации. А теперь...» «Страшно подумать», — фыркнул Томах. «Развалим весь космос», — Травицкий улыбнулся. «Может быть. Вы и о наблюдателе знаете?» — пробормотал Керри Йос. «Может, и в самом деле мысль можно выразить иначе», — через некоторое время сказал начальник конструкторского бюро. «Если говорить о несоответствии, то в двух словах можно сказать так. Мы не всегда замечаем несоответствие своих желаний и возможностей». «Мысль, честно говоря, не новая. А разве от этого она потеряла смысл?» «Хорошо. Кажется, я вас понял», — вздохнул помрачневший Керри Йос. «Показывайте свое взрывчатое хозяйство». «Чего ты меня будешь среди ночи?» — сердито сказал Томах, протирая кулаками глаза. «Не мог подождать утра? Что стряслось?» Филипп молча протянул пуговку объемного фото. Станислав сдавил пуговку пальцами, и сон его как рукой сняло. «Где?» «В блоке ограничителя на крышке каркаса». Томах еще раз вгляделся в мигающую материале звезду Ромашина, вернул фото. «Черт! Этого нам только не хватало!» «Не нравится мне это. Думаешь, мне нравится? Видишь, и наблюдателю тоже. Знать бы, что именно. Полагаешь, это он? Кто еще? Ну, пошутил кто-нибудь. Бассард, например. Что делать?» «Бассард шутить не способен. Погоди, дай сообразить. Во-первых, сообщение Кити, ну и Керри, само собой. Во-вторых, обыщи всю аппаратуру, может отыщется еще что-нибудь странное. Ну, а потом решим, что делать дальше. Беги». Филипп не совсем понял, что он должен искать, но переспрашивать не стал. Тревожное чувство приближающейся беды снова всколыхнуло душу, заставляя ум напрягаться в поисках причин тревоги. Он походил по комнате, ожидая, пока оденется Томах. «Тебя еще что-то беспокоит?» — спросил тот. Филипп остановился на полушаге и очнулся. «Извини, замечтался. До связи». Томах удивленно смотрел ему вслед. Спустя полчаса Филипп подлетел к стройке, выросшей на горизонте гроздью огней и световых конусов, рассеивающих ночной мрак на сотни метров вокруг. Негромкий, равномерный шум стройки разносился ночью довольно далеко, не прекращаясь ни на минуту. Строители торопились, и работы велись непрерывно днем и ночью. Отпустив машину, Филипп подвесной дорогой доехал до верхней строительной площадки, а оттуда пневмолифтом опустился на дно установки, где располагались основные узлы энергораспределителя и каскад автоматики. Как и ожидалось, в помещении каскада ничего нового не обнаружилось, хотя Филипп обшарил буквально все углы и закоулки. Потрогав, как ни в чем не бывало, поющую светом звезду на крышке прибора, единственное доказательство присутствия здесь наблюдателя, в чем Филипп сомневался, так как получалось, что наблюдатель либо совсем потерял осторожность, либо стал вмешиваться во все события, что было явно несолидно с его стороны. Филипп стал развивать свою идею о причинах появления мерцающих звезд, и в это время в гулком объеме конуса установки сквозь шум послышались громкие голоса. Он выглянул из помещения каскада автоматики и спросил пробегавшего мимо монтажника, в чем дело. «Канавокопатели возле основного фундамента наткнулись на какой-то старый кабель», — крикнул парень на бегу. Филипп поспешил выбраться наверх и через несколько минут подходил к группе людей, сгрудившихся у замерших роботов-диггеров. «Разрешите?» — сказал он негромко. Люди расступились. В канаве на глубине 2 метров, выхваченные из тьмы прожекторами машин, уходили из стены в стену, очищенные от земли 2 толстых кабеля в черной оплетке. Вид у них был совсем не старый, но Филипп понял, почему строители употребили слово «старый». Канава была прорезана в окаменевшем до твердости скалы грунте, а чтобы песок и пыль могли слежаться до такого состояния, должен был пройти не 1 десяток лет. Филипп разогнулся и посмотрел на замолчавших строителей. «Прошу вас ничего здесь не трогать. Диггеры убрать подальше, а вокруг этого места хорошо бы поставить ограждение». «А кто вы такой?» — не выдержал стоявший впереди астролица некрасивый парень. «Сейчас придет координатор, он и будет распоряжаться». Филипп спокойно пожал плечами. «Я работник отдела безопасности УАЗ. Пожалуйста, выполните мою просьбу, пока я вызову тревожную группу». Еще раз оглядев безобидные с виду кабели, Филипп поспешил к пункту координации строительства и набрал телекс дежурного полигона. «Я Ромашин, официал 9 отдела безопасности. дайте вызов технической бригаде отдела и экспертам АИДа». «Тревога степени А?» — спросил невозмутимый дежурный. «Штормовое предупреждение. Координаты? Новая стройка на границе полигона. Нашли в земле кабель. Возраст примерно 100-150 лет. Но я могу и ошибаться». «Принял». Дежурный выключил связь. Вскоре к месту находки подлетели 10-местный флейт с алой мигалкой АИДа и кутер с группой экспертов безопасности. Из них высыпали молчаливые крепкие ребята и споро принялись устанавливать какие-то приборы, тянуть провода и антенны. Филипп был теперь им не нужен, да он и не навязывался в помощники. Узнав, что он инспектор отдела безопасности, старший тревожной группы попросил только обеспечить установку зоны внимания, что Филипп и сделал без особого энтузиазма. Захотелось вдруг спать, навалилась усталость, скорее всего, от пережитой нервной нагрузки, и, потеряв интерес к событиям, Филипп ушел со стройки. Наутро стало известно, что первые концы найденных кабелей тянутся на 18 километров горам Макдональд и заканчиваются в заплывшем песком бункере с аппаратом выдачи команды подрыва, а вторые уходят прямо под стройку на глубину в 20 с лишним метров и подсоединены к подготовленному для испытаний взрывному ядерному устройству. Возраст кабелей, устройства и бункера оценили в 260 лет. Тем не менее, они находились в рабочем состоянии и не потеряли своего зловещего предназначения. «Очевидно, кто-то 200 с лишним лет назад здесь тоже экспериментировал со взрывом», сказал Томах, встретившись с Филиппом утром возле громады почти готовой установки.